Портретная галерея Елены Сьяновой. 7 мая 1945 года медленно двигавшаяся на киль британская автоколонна старательно объезжала застрявший поперек дороги «Фольксваген», в нескольких местах прошитый пулеметными очередями, из которого шел характерный запах. Потом туда все же сунули нос. Через час британская контрразведка извлекла из салона три тела. Двух женщин и пожилого мужчины. Ускалицева, худого при жизни, а после смерти как-то странно мумифицировавшегося. Покойный точно сошел с портрета. Так он стал похож на своего отца, знаменитого прусского военачальника Морица фон Бока. Федор фон Бок тоже был прусаком, больше всего на свете презиравшим все гражданское и австрийцев. Ко всему гражданскому он относил отсутствие дисциплины, обильную пищу, выпивку и женщин. А среди австрийцев делал исключение только для Гитлера. Гитлер, часто смеявшийся над прусаками, тоже выделял фон Бока и, даже отправляя его в отставку, подчеркивал, что продолжает восхищаться своим фельдмаршалом. Думая отчасти и потому, что Федор фон Бок, во-первых, никогда не лез в политику, а во-вторых, никогда не вступался за опальных коллег, как, например, Гудериан. Этапы боевого пути фон Бока – Австрия, Судеты, Польша, Голландия, Бельгия, Западная Франция. Всюду он действовал очень жестко. Летом 40-го его произвели фельдмаршалы и назначили командовать оккупационными войсками во Франции. Однако его жесткость в этом качестве оказалась неуместна, даже вредна, и Гитлер его отозвал. Идею вторжения в Советский Союз фон Бок не одобрил. Тем не менее, с самого начала действовал продуктивно, расчетливо, иногда точно по наитию. Его тактику лето-осени 41-го года высоко ценил Жуков. Фон Бок тоже отзывался о Жукове как о лучшем из лучших. Поединок этих двух военачальников уместно сравнить с косой, нашедшей на камень и об него обломавшейся. Правда, не по вине самого Бока. Поворот наступления на север и юг в конце августа стал, возможно, большой стратегической ошибкой Гитлера. В сентябре фон Бок, у которого забрали 4 танковых корпуса, вынужден был перейти к обороне и даже получил понуса от Жукова под Ельней. Бок продолжал рваться в Москву. Брянск, Вязьма, страшные котлы, в которых погибло 80 наших дивизий. Когда выпал первый ранний снег, Бока от Москвы отделяло примерно 70 миль. Начались проблемы с горючим, зимней одеждой, раскисшими дорогами. Ронштадт и Лейб, командовавшие соседними группами армии, перешли к обороне. Но Бок настаивал на продвижении, во что бы то ни стало, и несмотря ни на что. Он как будто чувствовал, что с каждым уходящим днем вожделенная цель Москва все безнадежнее отдаляется. Он проявлял странное упрямство, толкая армии вперед любой ценой. Таков был его приказ. Держаться любой ценой — это приказ Жукова. Коса на камень. 6 декабря векторы поменялись. Красная армия перешла в наступление, и теперь фон Бок приказывал не сдавать позиций. Но стоять насмерть можно лишь на своей земле. Армии фон Бока не отступали, а, по его выражению, отползали от Москвы. Фон Бок еще будет воевать под Харьковом, наступать на Воронеж. Но звездный час его минул. С лета 42-го года он остался неудел, и только в мае 45-го о нем вспомнил Деннис и вызвал к себе. Бок быстро собрался и выехал с семьей к Гамбургу. На шоссе его «Фольксваген» обстрелял британский самолет. Когда в 49-м году Эриха фон Манштейна приговорили к 18 годам тюремного заключения, он написал: «Я завидую фон Боку. Я бы хотел умереть, как он, в движении вперед, на пути к новой цели. А главное, видимо, даже не поняв, что тебя уже нет на этом свете».